Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Микрофона Кирилл Кобрин, в эфире «Круглый стол» в рамках проекта «Европа свободы». Сегодня мы поговорим о самом главном с социальной точки зрения, о богатстве и бедности, точнее, о богатых и бедных и о той пропасти, которая между ними лежит. И, безусловно, о том, можно ли эту пропасть каким-то образом преодолеть. Во Франции со следующего года повышаются налоги для ряда категорий населения. Среди них самые обеспеченные граждане, чей годовой доход превышает 1 000 000 евро. Теперь они будут вынуждены отдавать в государственный бюджет, в государственную казну 75% от своих доходов. Начинание очень смелое. Об этом говорил, еще будучи кандидатом в президенты Франции, Олланд во время предвыборной кампании. И вот сейчас он начинает реализовывать то, что обещал. Между тем, что было обещано, и тем, что будет реализовано, есть некоторая разница. Мы об этом поговорим, но, тем не менее, шума и действительно настоящего дела вокруг всего этого проекта очень много. Одни говорят о том, что наступают времена коммунизма во Франции, другие говорят, что социальная справедливость наконец-то восторжествует. Плюс к этому во многих европейских странах, в Германии, в Великобритании обсуждают эту французскую инициативу тоже с разных сторон. И все это говорится на фоне европейской рецессии и отчаянных попыток найти, повторяю, найти теоретические и практические пути выхода из сложившейся экономической и социальной ситуации. Вот это сейчас все мы и обсудим в течение ближайшего часа на «Волнах свободы» с нашими гостями. В пражской студии «Радио Свобода» обозреватель «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Ефим, я вас приветствую.
Добрый день.
Из Парижа обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский. Семен, здравствуйте.
Я приветствую участников этого круглого стола и, разумеется, слушателей «Радио Свобода».
И в Берлине наш берлинский германский корреспондент Юрий Векслер. Юра, я вас приветствую. Итак, первый вопрос я задаю, естественно, Семену, потому что Семен находится в Париже, а именно там решается или была уже решена судьба самых богатых людей этой страны. 75%. А экономисты и юристы, надо сказать, посчитали, что на самом деле это будет не 75%, потому что есть еще несколько существующих налогов для богатых, и тогда эта рамка может достигать 90% от доходов сверхбогатых. Это вызвало возмущение в некоторой части общества. Говорили о том, что, например, французские футбольные клубы уже не смогут приглашать сверхзвезд для того, чтобы выступать под их флагами, потому что, ну, кто же будет играть за огромные гонорары, а потом 90% отдавать их кому-то. Против этого предложения выступили разные знаменитости, среди них актриса, знаменитая актриса Катрин Денёв. Однако, как выясняется, ситуация несколько иная. Олланд и его команда заявили, что на самом деле дополнительных налогов не будет, что не выше 75%. Во-вторых, они сказали, что это касается только холостых богачей, а что касается семей, там будет другая ставка. И, наконец, что все это касается на самом деле, ну, не более 1500 человек. И вот, Семен, к вам такой вопрос. Стоило ли городить весь огород ради 1500 очень богатых французов?
Вы знаете, Кирилл, заявление Франсуа Олланда – это заявление тактического порядка. Пока из всего сказанного и процитированного вами не явствует, что президент Франции отказался от своего, как считают очень многие, безумного плана налогообложение людей с доходом более 1 миллиона евро в год в размере 75% как минимум. Я бы не стал придавать особого значения вот тем исключениям, которые вы совершенно четко процитировали. Пока решение остается в силе. И скандал, вызванный этим заявлением Олонда, скандал действительно не шуточный, тем более, что он в переводе на язык реалий означает попросту утечку капитала. Мы уже на волнах свободы не раз упоминали имя Бернара Арно, имя которого, возможно, знакомо нашим слушателям. Это самый богатый человек Европы. Он на 4-м месте в списке Форбса самых богатых людей планеты. Состояние Арно расценивается в 41 миллиард евро. В его руках самые престижные марки предметов роскоши. Назову сумки и саквояжи Луи Виттона, духи Живанши, упоминаемые Пушкиным марки шампанского «Вдовы Клико» или «Моэта», помните, «Благословенное вино», «В бутылке мерзлой для поэта», «На стол тотчас принесено». Все это находится в распоряжении Бернара Арно, который недавно заявил о своем решении эмигрировать из Франции в Бельгию, чтобы избежать как раз вот этого налога. Сейчас правительство испугалось и решение самого Арно, самого богатого человека, и многих, которые решили последовать его примеру. И вот я возвращаюсь к тем оговоркам, которые сделал Франсуа Олланд, а по его стопам и министр бюджета Пьер Московиси, о том, что все это не так страшно, что суп едят не таким горячим, каким его варят и так далее. Но все это покажет время.
Семен, о супе мы поговорим несколько позже. Что касается Арно, он, насколько я понимаю, собирался эмигрировать не физически, а в налоговом смысле этого слова, да? То есть стать налоговым резидентом Бельгии.
Разумеется, только об этом и речь, понимаете, где он проводит свои дни и ночи, вопрос второстепенный. У него есть, разумеется, роскошный особняк на окраине Брюсселя, и вопрос не вопроса, где находится в данный момент его бренное тело, а именно его, то, что по-французски называется «фойе фискаль», то есть его местонахождение с точки зрения налоговой инспекции. Совершенно верно.
Ну, где он проводит ночи, звучит на фоне скандалов со Стросканом, конечно, довольно двусмысленно. На самом деле тема бегства капитала и отъезда богатых французов, она стала международной, мы ее тоже обсудим. Я упомяну только одну, ну, скажем так, кислую шутку, которую позволил себе британский премьер Дэвид Кэмерон, который еще в июне во время саммита «Большой двадцатки» заявил, что его страна готова принять с распростертыми объятиями французских бизнесменов, если те захотят эмигрировать из Франции после введения 75-процентного налога. Это, конечно, шутка, но действительно в этой шутке есть только доля шутки. На самом деле всем известно, что очень многие богатые люди стремятся именно в Британию из-за благоприятного не только налогового климата, хотя там, в общем, довольно высокие налоги, но и вообще довольно большой свободы в обращении с собственными финансами. Ефим?
Я хотел бы дополнить буквально в двух словах, поскольку история с Бернаром Арно любопытна. Забавно, как история повторяется в определенных циклах. Если живешь достаточно долго, то можешь на своем веку испытать несколько таких, а вполне аналогичных. Бернар Арно был молодым человеком, когда в самом начале 80-х во Франции пришел к власти Митеран и вел нечто подобное тому, что сейчас делает Олланд. Налоги на богатых и так далее. И Бернар Арно уже однажды эмигрировал в Соединенные Штаты, где он продолжал свою карьеру весьма успешно, а на родину вернулся после того, как отменили нелепые налоги. Сейчас он фактически эмигрирует в Бельгию вторично. Причем не важно, где он будет реально жить, ведь мы говорим о шенгенской зоне, он может передвигаться с места на место. А вот прописан он будет в налоговом отношении именно в Бельгии, там чуть получше. А еще лучше, может быть, на острове Мэн, где офшоры, как известно, замечательные. То есть нелепость идеи почти очевидна, но поскольку в этой области существует по меньшей мере две школы мысли, как говорят в России. Одна из них социалистическая, что нужно у богатых взять, бедным раздать, а другая консервативная, что только богатые, инициативные, предприимчивые могут сделать страну в целом богаче. От этого перепадет что-то и бедным, что называется.
Ну, к двум школам мысли мы еще обязательно вернемся, потому что разговор не только практический, он еще, конечно, и теоретический. А вот о супе, который надо есть горячим или несколько несколько остывшим, мы сейчас поговорим о политическом супе. Дело в том, что Франсуа Олланд выдвинул вот это предложение о налоге в 75% во время своей предвыборной кампании. Суп был очень горячий. И это предложение, это часть мер в рамках его, повторяю, программы, которые должны были ослабить позиции совсем левого кандидата, вот так называемого левого фронта Жана-Люка Меланшона, и привлечь голоса тех, кто собирался за Меланшона голосовать, к себе. Ну и плюс к этому, конечно же, это была игра с Николя Саркози, которую выставлял Олланд и его команда как, ну, скажем так, кандидата богачей. Сейчас суп немножко остыл, но Олланд, как мы видим, от обещания отказываться не хочет, но, тем не менее, он пытается его каким-то образом скорректировать и, ну, скажем так, помирить со здравым смыслом. И вот это как раз и самое интересное. Самый интересный механизм между точкой обещания во время предвыборной кампании и тем, как эти обещания воплощаются или не воплощаются уже в жизни после того, как этот кандидат победил на выборах. Вот, соответственно, вопрос к Юрию Векслерю. Юрий, скажите, вот подобного рода обещания германские социал-демократы себе позволяли?
Они, может быть, и позволяли так историю, хорошо, я не знаю, но они позволяют это и сейчас, потому что идея налога на богатство содержится в последней версии программы социал-демократов на будущие выборы, которые у нас состоятся через год. Это было продвинуто левым крылом партии, а нынешний кандидат от партии в канцлеры, значит, Германии, Пер Штайнбрюк, он, однако, в своих публичных выступлениях, вот первых после объявления его кандидатом, он об этом не упоминает, за что получает критику своего левого крыла. Там люди говорят, ну как, это же прописано в программе, и любой кандидат обязан, значит, эти обещания партии выполнять. Но Германия, конечно же, страна наименее задетая экономическим кризисом. Реально население не видит признаков этого кризиса, и поэтому идеи такого рода, они, с одной стороны, существуют, они озвучены. У нас, например, 29 сентября состоялась довольно большая демонстрация по Германии как раз за введение этого налога на роскошь, точнее, за введение одноразового, может быть, даже до 75% обложения капиталов выше 1 миллиона евро, и увеличением самого налога. Но вышло 40 тысяч человек, подписавшихся под этой идеей, хотя организации до 300, но людей фактически в списке, вот на сайте этой организации, 10 тысяч. Германия пока не почувствовала в массе населения, что ей это нужно, а фактически, хотя налоги в Германии высокие, но есть масса способов от них уходить, когда говорят об увеличении налога на большие капиталы, то даже если социал-демократы вместе с зелеными придут к власти через год и будут обсуждать это всерьез, речь пойдет все-таки об увеличении процента налога, и это будет, видимо, как это проектируется, 1% специального налога на богатство, никакие 75%, даже в одноразовом варианте.
Ну, здравый смысл всегда был украшением послевоенного германского государства. Сейчас мы перейдем к другой части этой проблемы, но прежде всего я напомню нашим радиослушателям, что в эфире «Круглый стол» в рамках специального проекта «Радио Свобода. Европа свободы» мы обсуждаем предложения и уже реализованные фактически, или будущие, имеющие быть реализованными предложения французского президента-социалиста Франсуа Олланда наложить на сверхбогатых налог в 75%, начиная со следующего года. И в дискуссии участвует рядом со мной в пражской студии «Радио Свобода» обозреватель «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Из Парижа по телефону обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский, и из Берлина по телефону наш корреспондент Юрий Векслер. Ведет программу «Круглый стол» Кирилл Кобрин. И следующую часть начну с цитаты. Это делается не столько для привлечения дополнительных средств в казну страны, сколько для того, чтобы самые обеспеченные французы подали личный пример. Таким образом, самые богатые французы смогут продемонстрировать свою гражданскую сознательность. Знаете, мы ведь попросим затянуть покрепче пояс у всех этих молодых людей, мужчин, женщин, которые служат нашей стране, у предпринимателей, крупных или мелких, которые борются за выживание, у служащих, у рабочих. Поэтому пришло время и самым обеспеченным французам показать, что они патриоты. В не меньшей, а быть может и в большей степени, чем все остальные. Конец цитаты. Это сказал Франсуа Олланд в интервью телеканалу ТФ1 в начале сентября. Это очень примечательное высказывание, и я выделил бы в нем три пункта, которые предложил бы обсудить. Первое. Это то, что пояса затягивают все. И он на это очень четко указывает, что это и рабочие, и мелкие, и крупные предприниматели, и так далее, и так далее, и так далее. Второе, что так как затягивают пояса все, то и богатые должны затянуть пояса. И третье, обеспеченные французы, так же, как и все остальные, должны показать, что они патриоты. Так что здесь речь идет не только, а может быть и не столько, это мы сейчас обсудим, об экономической составляющей, но речь идет о политической и, я бы даже сказал, идеологической. Это мое предположение. Семен, я прав или нет?
Вы совершенно правы, Кирилл. И для того, чтобы помочь слушателям в каком-то смысле понять двусмысленность и заявлений, и всей политики Франсуа Олланда, я бы процитировал Уинстона Черчилля, сказавшего, что все политики разделяются на две категории. Те, которые заботятся о будущих выборах, и те, которые заботятся о будущих поколениях. В данном случае заявление Франсуа Олланда, которому предстоит еще доказать победу фронта левых сил, то есть, точнее, социалистов в данном случае, на предстоящих региональных и местных выборах, это явно электоралистское заявление, имеющее целью заставить народ забыть о том, что он уже сейчас не держит своих предвыборных обещаний. И здесь очень кстати, чуточку возвращая нас назад в нашей дискуссии, когда однажды бывшего президента Франции Жака Ширака упрекнули в том, что он, мол, не держит своих предвыборных обещаний, то Ширак с очаровательной улыбкой ответил: «А разве вы не знаете, что предвыборное обещание обязывает только тех, кто им поверил?» Конец цитаты. Вот та ситуация, перед которой мы находимся. На самом деле, Кирилл, пока еще трудно сказать, в какой степени Франсуа Олланд прагматик и в какой степени он догматик. Многое из того, что мы о нем знаем, вот включая эти высказывания, апелляция к высокой морали, которая к политике имеет отношение, однако косвенное. Политика – это дело прагматика. Как мы знаем, избитая формулировка, политика есть искусство возможного, а не искусство идеального. Кое-что в действиях Олланда говорит о том, что он догматик, но в то же время улица и игра сил внутри страны, включая тот факт, что социалисты не располагают большинством в верхней палате парламента, то есть в Сенате. Тот факт, что в прошлое воскресенье на улицах Парижа состоялась довольно большая демонстрация, во главе которой шагал уже упомянутый вами Жан-Люк Меланшон, то есть фронт левых сил, включающий коммунистов, анархо-синдикалистов, троцкистов, вот все группы подобного толка. Все это создает, конечно, нажим на Олланда и заставляет его дать тому самому супу, который он варил очень горячим, прямо кипяток чистый, несколько поостыть.
Вот в этом заявлении Олланда есть, помимо отсылки к патриотизму, а патриотизм – это, конечно, специальная французская тема, потому что я, честно говоря, не могу себе представить другой западной и центральноевропейской страны, где может быть именно апелляция к так называемому патриотизму, причем во Франции два патриотизма, как известно, есть патриотизм правых, а есть патриотизм левых. Так вот, помимо этой апелляции, там есть вот два уровня. Первый, что мы все должны затянуть пояса. Второе, что мы наложим на богатых вот этот сверхналог, и они тоже должны затянуть пояса. Это совмещение двух типов современной риторики, риторики времен, скажем так, европейской рецессии или всемирной экономической рецессии 21 века. С одной стороны, это призыв экономить и не раздувать бюджеты, а точнее урезать бюджет. То, что по-английски называется austerity, да, то есть как бы скромность, урезание и прочее, прочее, прочее. И Алланд, в отличие от своих коллег левых в других странах, он не выступает за раздувание бюджета или там, я не знаю, скажем, хотя бы за сохранение нынешнего дефицита бюджета. Он за то, чтобы бюджет был минимально дефицитный. С другой стороны, он предлагает меру абсолютно левую, которую поддержали бы многие из его коллег, вот те из тех, которые ратуют за, так сказать, отсутствие или ослабление бюджетной дисциплины. Вот эти две разные вещи из двух разных, ну, я не знаю, риторик, если угодно, 2012 года по поводу экономической и социальной политики у него каким-то образом совмещены или склеены с помощью патриотизма. Ефим, ваше мнение?
Удивляться этому не приходится. Кризис обычно сопровождается и общей дезориентацией. И там не в новинку, что склеиваются прямо противоположные тезисы. Но говоря о Франции, нужно помнить, что французские богатые особой петицией, особым воззванием выразили готовность затянуть пояса и несколько увеличить налоги, которые они будут платить. Сейчас многие из них, а было их, по-моему, 1,5 дюжины, сейчас многие из них говорят, что они имели в виду, конечно, не 75%, а гораздо более низкий процент. Вообще говоря о процентах, нужно понимать, что мы вводим людей в заблуждение, потому что 75% от миллиона – это 750 тысяч, это довольно много. И человек, который говорит, что он платит 15-20% и остается у него, скажем, больше, чем осталось бы у этого богача, ну, легко подсчитать, что если вы зарабатываете 900 тысяч в год, то вы заплатите не 750 миллионов, а всего 500 миллионов, и у вас останется больше, чем у этого богача. То есть сам смысл понятия «богач», «богатый человек» теряется. Так вот, многие из подписантов готовности, письма, объявляющего о готовности платить более высокие налоги, сейчас отказываются от этого, говорят, что это чистая нелепость. Ведь Франция – это достаточно щедрое, я бы даже сказал, не в меру щедрое социальное государство. 56% валового внутреннего продукта государство тратит на социальные и прочие расходы, на дотации всякого рода и так далее. То есть, если бы ему удалось сократить расходные статьи государственного бюджета, вполне возможно, что они бы добрались до того уровня, о котором мечтает Олланд, а это уровень 3% от ВВП. Дефицита, потому что если это свыше 3%, мы выходим за коридор Маастрихтских соглашений, и по существу Франция теряет право находиться вообще в еврозоне. Тем не менее, она там успешно находится, не выполняя Маастрихтских критериев. Так вот, он мечтает о том, чтобы, собрав 30 миллиардов евро дополнительно, войти, уместиться в коридор 3% дефицита. Но, повторяю, сделать это было бы гораздо удобнее, сократив статьи, расходные статьи бюджета, чем скребя по сусекам миллионеров, миллиардеров, которые, естественно, уползут в соседние страны.
Ну, это факт символический, вернее, это акт символический, и сам Франсуа Олланд это признает, во-первых, косвенно вот в той цитате, которую я привел сейчас, и отсылка к патриотизму, конечно, это и есть такое косвенное признание символичности этого акта. На самом деле, по подсчетам правительства, всего под действие этих мер могут подпасть не более 1500 человек, всего 1500 человек, и получить от них в результате этой реформы государство сможет около 210 миллионов, еще раз подчеркиваю, миллионов евро. Дефицит государственного бюджета Франции в 2013 году составит, скорее всего, около 60 миллиардов евро. То есть практического применения этот акт и эти действия, конечно, иметь не будут. Действие символическое и, как Семен заметил точно, это действие политическое для того, чтобы не размывалась база, социальная база поддержки Олланда, особенно среди наиболее левых. Юрий Векстер, к вам вопрос. Ситуация в Германии, там возможно ли, исходя из местной политической культуры, исходя из нынешней расстановки политических сил, исходя из, я не знаю, идеологических веяний в Германии, возможно ли вот такие предложения, которые за собой фактически не несут конкретики, они являются жестами, красивыми жестами, я бы сказал, даже гальскими красивыми жестами, но, тем не менее, прагматически за этим почти ничего нет.
Если
вы говорите, Кирилл, о предложениях от политиков, то такого рода предложения в Германии вряд ли последуют от серьезных политиков, от ХДС, ХСС, от Ангелы Меркель или от Штайнбрюка. Здесь ситуация вообще в отношении проблематики взять с богатых, перераспределить, она сегодня, хотя и поддерживается, конечно, частью населения, но фоном является несколько иное. Фоном является то, что Германия, может быть, наиболее выигравшая от введения евро как такового. Германия – это очень по-прежнему успешная экономика, на Германии не виден кризис, и поэтому есть группы населения, конечно, у них есть, соответственно, какие-то политики, которые это озвучивают, которые видят, что идет большое расслоение между богатыми и бедными, эта пропасть увеличивается. Но понятно, что 10% населения примерно, владеющие 63% всего национального продукта, как бы и это увеличилось за последние годы. Поэтому снизу есть, конечно, импульс перераспределения. Главный лозунг сегодняшних демонстрантов, там даже красивая игра слов с английским fair, это по-немецки umverteilung, значит перераспределение. Там вместо fair стоит fair. Не знаю, правильно ли я произношу. Но неважно, это красивое слово, то есть справедливо перераспределить.
Но тут что... еще, я вас перебью, еще fair play, английское выражение, честная игра, поэтому это даже не второе, а третье значение.
Именно это. Под этим лозунгом, конечно, выступают группы населения, но они немногочисленны, и представить себе, что политики всерьез будут этому подыгрывать в Германии, я представляю с трудом. Эти люди говорят о простых, в общем-то, и важных вещах, что в Германии на уровне бюджетов земель, на уровне бюджетов региональных, нехватка мест в детсадах, закрываются библиотеки, местные средства передвижения общественные страдают, не хватает денег в бюджете и городов, и земель, и так далее. И, конечно, вот отнять у богатых, взять у богатых, перераспределить и помочь как бы этим вещам. Ну, это для какой-то части населения работает. А вот что касается патриотизма, то вообще невозможно поверить. Я приведу такой пример, что известно, что в Германии многие люди богатые, бизнесмены или руководители банков, сами не чураются того, чтобы свои личные доходы хранить в Швейцарии, частично в Австрии, частично в Люксембурге, но больше в Швейцарии, на счетах, которые абсолютно сохраняются в тайне. И вот попытка Германии, вроде под воздействием разного рода факторов, договориться со Швейцарией о том, чтобы все-таки они приоткрывали банковскую тайну или переводили, в общем, какой-то договор на эту тему, чтобы Германия получала какие-то дивиденды от капиталов, хранящихся в Швейцарии. Во-первых, этот договор, хотя и обсуждается уже долгое время, никак не возникает. А интересно, что Пер Штайнбрюк, который, напомню, к слову сказать, был министром финансов в правительстве Ангелы Меркель в первом, и человек, в общем-то, с авторитетом в финансовых кругах, он вообще сказал в эти дни, что он не хотел бы такого договора и не настаивал бы на нем. Поэтому представить себе в Германии ставку на патриотизм просто невозможно. Конечно, всегда есть исключения, и в некоторых ток-шоу появляются миллионеры, миллиардеры с чувством патриотизма, но я думаю, что это не совсем патриотизм, объясню сейчас, что, которые говорят, да, мы готовы затянуть, пожалуйста, введите налог, мы отдадим, мы хотим помочь. Значит, но это происходит все-таки от того, что германская послевоенная экономика возникала как попытка американцев приучить немцев к тому, что капитализм – это не мерзость, капитализм – это не страшно. И в результате в Германии долгое время вообще говорили о социальном рыночном хозяйстве. И вот это ощущение общее, что должна быть социальная справедливость, оно по-прежнему, конечно, для каких-то даже разбогатевших людей существует как факт. С патриотизмом имеет, по-моему, мало общего.
Ну вот мы сейчас много говорили о деньгах. Давайте я предлагаю немножко поговорим о словах, но прежде всего я напомню нашим слушателям, в эфире «Круглый стол» в рамках проекта «Европа свободы». Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Кирилл Кобрин, участники «Круглого стола». В Пражском бюро «Свободы» рядом со мной сидит Ефим Фиштейн, обозреватель «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». По телефону из Парижа наш обозреватель Семен Мирский и из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Итак, социальная справедливость. Вот как бы разговор наш вертится вокруг понятия социальной справедливости, но ведь социальная справедливость, словосочетание состоит из двух слов, социальная и справедливость. Справедливость – это все-таки понятие этическое. То есть оно, ну, как бы привносится в разговор о деньгах, о налогах, об эффективности экономики, о, я не знаю, работе социальной сферы и так далее, так далее, так далее. У этого слова довольно большая история. Кстати говоря, когда мы говорим о французской политике, о французских политиках и особенно о французской политической риторике, мы не должны забывать, что речь идет о государстве, которое является прямым наследником Первой Французской Республики, возникшей в результате Великой Французской революции конца XVIII века с его знаменитым лозунгом. Вот с этой точки зрения, насколько деятельность Оланды и вот этот резкий шаг вписывается в традицию, во-первых, Великой Французской революции, во-вторых, Парижской коммуны, в-третьих, правительства Народного фронта в 30-е годы 20 века, да и социалистических правительств сразу после Второй мировой войны, именно тех правительств, которые создали то социальное французское государство, которое сейчас испытывает сложности с бюджетом. Семен.
Кирилл, вы пунктиром совершенно верно наметили процесс развития социального и социалистического фона тех событий, о которых мы говорим. Да, все начинается с французской революции, сторонники называют ее Великой французской революцией. Люди, относящиеся к ней сдержанно, просто констатируют факт, что в 1789 году взяли Бастилию и свергли монарха, которого потом казнили и так далее. А все это так. Мы говорим о стране, о республике, начертавшей на своих знаменах лозунг «Свобода, равенство, братство». Вот это как раз братство, это тема патриотизма, уже прозвучавшая в этой передаче.
И тема справедливости, конечно.
Бесспорно. Там, где есть братство, братья справедливо делят то, что лежит на столе. Брат у брата не отнимет лишнюю краюху хлеба. Совершенно верно. Понимаете? Однако, если верно предположить, что социальная, как бы социальная озабоченность французов начинается со своего высшего проявления в дни французской революции, на самом деле социализм стал реальной действующей силой в политике Франции примерно всего лишь 100 лет назад. И уже 100 лет назад один очень умный человек, я просто не знаю его имя, не знаю, кому принадлежит пальма первенства в данной ситуации, очень точно заметил, что социалисты слишком озабочены справедливостью распределения национального богатства, не особенно заботясь о том, кто именно и как именно это богатство производит. Вот это, если угодно, и есть водораздел между социалистами, с одной стороны, и их сторонниками, с другой. Называйте как угодно. Капиталистами, толстосумами, неважно. На самом деле дилемма или квадратура круга, используя избитое выражение, перед которой находится Франсуа Олланд, упирается именно в это. Хорошо, мы совершенно справедливо, по справедливости, по правде, по чести разделим все, что мы имеем. Но что мы имеем? Кто это произведет? Если упомянутый уже не раз Бернар Арно и другие французские капиталисты, владельцы предприятий, банкиры и так далее, переведут хотя бы часть своих капиталов в Бельгию, в Швейцарию или на всевозможные офшоры, в стране будет слишком мало капитала для того, чтобы осуществить те проекты, которые необходимы для того, чтобы было что делить. И вот это и есть, так сказать, главная проблема. В период, когда на радио «Свобода» наших волнах гораздо чаще звучали круглые столы, чем в настоящее время. Я с тем же Ефимом Фиштейном и с другими коллегами не раз обсуждали очень интересный вопрос. Являемся ли мы свидетелями конца эры идеологии в политике? Не настало ли время руководствоваться исключительно или, по меньшей мере, прежде всего, доводами прагматизма? То есть вот того, что надо сделать, и каковы средства для того, чтобы достичь поставленной перед собой цели. В разные периоды ответ на этот вопрос был разным. Он варьировал от бесспорного утверждения, что действительно, да, наступил конец эпохи догм и идеологии, до обратных доводов. Выход на политическую сцену и въезд в Елисейский дворец социалиста Франсуа Олланда, возможно, возвращает нас назад к эпохе, когда политики и политика руководствовались в первую очередь доводами идеологии и не столько практики. И вот почему, мне кажется, сегодня Франция вступила в такую зону циклона, когда ее трясет, когда капиталы уходят за границу, о чем мы уже говорили, и когда будущее в значительной степени покрыто мраком неизвестности.
Вы знаете, Семен, я вот вас слушал и думал о том, что одновременно и соглашаюсь, и не соглашаюсь с вами. С одной стороны, то, что мы вот эту часть нашей беседы начали с обсуждения слов, фразы «социальная справедливость», но закончили рассуждениями о деньгах и о производстве, говорит о том, что вроде бы прагматизм или прагматика побеждает идеологию. С другой стороны, обращение Олланда, не знаю, искренне или нет, его соратников к идеологиям или к идеологемам, если быть точным, оно, с моей точки зрения, не является отсылкой назад. Сейчас возвращаются идеологии. Мы же видим, что после начала большого экономического, финансового кризиса и рецессии происходит ренессанс марксизма, происходит ренессанс других идеологических схем. В Соединенных Штатах мы видим полный ренессанс и правоконсервативной идеологии, движение чаепития тому пример. То есть одновременно происходит два процесса. С одной стороны, прагматизм никуда не уходит, разговор о деньгах, бюджетах и налогах, он остается и становится все более и более подробным. С другой стороны, идеологически, тем не менее, происходит довольно серьезный раскол. В середине остается все меньше и меньше идеологически людей на Западе, а по краям слева и справа все больше и больше. Ефим, к вам вопрос. Это общеевропейская тенденция или только Франция?
Это общемировая тенденция. Повторюсь, спутницей, верной спутницей кризиса всегда является дезориентация, богоискательство, искательство каких-то идей спасительных. Как правило, это ничем, во всяком случае, пока в 21 веке это ничем не увенчалось, новых идей нет как нет, и поэтому возвращаются к хорошо забытым старым идеям. Вот вы их, некоторые из них перечислили. Скажу, что справедливость и социальная справедливость в частности – это словосочетание, на котором паразитируют и паразитировали огромное количество псевдомыслителей. Нашему слушателю наверняка ясно, если мы упростим эту фразу, сведем ее к русскому выражению «отнять и поделить», то слушателю становится ясно, что таким образом вряд ли можно восстановить экономику, ликвидировать кризис и так далее. Но когда мы облечем ту же мысль «отнять и поделить» в термин, якобы социальный термин «социальная справедливость», выглядит это вроде бы по престижу. На самом деле здесь очень важно понять, что экономика, которая в данном случае лежит в основе всего, это не пирог, который можно как-то нарезать, и он нарезан несправедливо, у одного больше кусок, а у другого меньше кусок, а хотелось бы всем поровну. Это не пирог, это процесс движения. А когда мы говорим о движении, то, естественно, возникают разные социальные роли у разных людей. Один тянет, другой едет и так далее. Вот Юра Векслер здесь перечислил, чего не хватает немцам. Действительно, многого не хватает. Но можно было бы еще добавить. Не хватает и того, и сего, не хватает вообще того, чтобы хорошо жить всем. А мы же говорим о периоде кризиса, и именно когда начинается экономический кризис, а это другое слово для застоя, иногда для упадка просто. В Германии, к счастью, это просто застой, потому что приросты невелики. Во Франции, кстати, раз уж мы о ней заговорили, в этом году будет нулевой прирост. Это именно то, что называется застагнацией, застоем. Так вот, в такие годы, конечно, остро ощущается, что нам всего не хватает. Не только школ и прочего, больниц, а всего. Но, естественно, откуда же они возьмутся? Отнять и поделить еще никогда ничего не дало доброго. Это не приводит, не стартует движение процесса. Никогда. Потому что те, у кого отняли, они же были фактически тягловыми, они были коренными в этих упряжках, как правило. Поэтому процесс останавливается, и кони идут все медленнее и медленнее. У них нет смысла тянуть фактически. Это, конечно, всего лишь метафора, но я хочу донести эту мысль до слушателя в приемлемой форме.
Ну, вообще, надо сказать, что ренессанс марксизма, я не знаю, левых идей и так далее, которые происходят с началом финансовых потрясений недавних, относительно недавних, он, с одной стороны, психологически понятен, да, потому что вроде бы говорят, что, ну вот, смотрите, Маркс был прав, когда он описывал капитализм так-то, так-то, так-то и так-то, поэтому давайте-ка мы еще кое-какие идеи оттуда вытащим и пересмотрим. Может быть, в этом есть определенный смысл, кто знает, но классическая все-таки марксистская теория, она основывалась на классовой теории о том, что, ну, политика, социальная жизнь и культура, в конце концов, да, она строится, исходя из различного отношения, как писал Маркс, средством производства, да, то есть собственники и работодатели, и наемные работники. То, что мы видим сейчас даже в западном обществе, а если мы говорим о России, это еще более серьезно, это не разделение между работодателями и наемными работниками, а это просто имущественная, все углубляющаяся пропасть между просто теми, кто богат или кто имеет, и теми, кто беден или теми, кто не имеет, вне зависимости от того, по какую сторону от разделения на наемных работников и работодателей они находятся. Вот это очень важная вещь. И таким образом мы как бы оказываемся, знаете ли, чуть ли не в конце XVIII века, когда произошла первая или великая французская революция, когда были вот бедняки и были богатые. Потом все усложнилось. Может быть, мы наблюдаем примитивизацию, если угодно, социальной и отчасти экономической и политической жизни. Юрий, что вы думаете?
Я думаю, что мир, конечно, усложнился. Если сегодня был бы жив Карл Маркс, а многие социалисты и коммунисты согласятся с такой оценкой, что, наверное, если искать сегодня классового врага, то это класс менеджеров крупнейших банков мира. Там действительно, по мнению многих, содержится некое зло, то, что относится к понятию хищнический капитализм, потому что действительно в этой сфере произошло много изменений, в частности с введением за последние там десятилетия просто новых средств для ведения бизнеса. Это имеется в виду, конечно, прежде всего, конечно, интернет, которого там 50 лет назад вообще не было. И вот там действительно какое-то регулирование со стороны политиков, наверное, является необходимостью, но какое и как – это одна из больших проблем сегодняшних политиков мира в отношении ко всей финансовой индустрии. Я хотел бы уточнить у Семена, насколько я знаю, так называемый налог на транзакции для финансовой сферы во Франции введен. По-английски это называется Financial Transaction Tax, да, по-моему так, FTT. Если введен, хочу просто этот момент уточнить. Как, Семен, такой налог есть или вы не знаете?
Честно говоря, не знаю. Просто я не хочу вдаваться в дебри, в которых я не ориентируюсь. Я хотел бы сказать, мы говорим о как бы идеологической перспективе применительно к тем проблемам, которые существуют сегодня в названных и неназванных странах Европы. Я просто хочу добавить очень элементарное наблюдение, которое я сделал именно внимательно следя за предвыборной кампанией в мае текущего года, когда победил Франсуа Олланд. Победил он, напомню, правого центриста, если угодно, Никола Саркози. И вот к какому выводу простому и очень беспокоящему я пришел, что действительно в сегодняшней Европе, по меньшей мере, а возможно и в сегодняшнем мире, вновь существует ситуация, когда человек может победить на выборах, прибегая главным образом к доводам идеологии, а не прагматизма и нездравого смысла. Я думаю, что Франсуа Олланд и его победа по основным параметрам объясняется вот этим наблюдением, которое я сделал. То есть обещание, ну, выразив это очень-очень кратко энергичной формулой, «свобода, равенство, братство». И сюда, конечно, примешивается немалая доля знаменитого или пресловутого французского национализма. Ну хорошо, Франсуа Олланд победил на выборах. И как здесь не вспомнить Франца Кафку, сказавшего, каждый может одержать победу, но что с ней делать потом? Значит, Франсуа Олланд одержал победу, он президент Франции, и вот сейчас мы видим, как он в целом ряде случаев, ну, простите, беспомощно барахтается, пытаясь, с одной стороны, быть прагматиком, с другой стороны, пытаясь не признаться в том, что он во многом повторяет политику того, кого он победил, то есть Никола Саркози. Вот это и есть квадратура круга, о которой я говорил раньше.
Ну, в этом рассуждении вашем есть определенный оптимизм. Все-таки демократические институции западноевропейских стран достаточно устойчивые, чтобы, ну, скажем так, стратегически не менять курса, даже вне зависимости от того, кто является президентом или премьер-министром. Это новость хорошая на самом деле. И, Семен, один уточняющий вопрос. Вот во Франции обычно, ну, исторически, по крайней мере, всегда было разделение на очень либеральный, революционный Париж и довольно консервативную католическую провинцию. Как сейчас вот в этом смысле Франция реагирует на первые шаги Франсуа Олланда? Как смотрит провинциальная Франция на него, а как смотрит Париж?
Кирилл, в общем и целом схема не изменилась в основных параметрах. Скажем, мы говорили о недавних президентских выборах, на которых очень хорошо финишировала партия «Национальный фронт», созданная Жан-Мари Ле Пеном, во главе которой стоит сегодня его дочь Марин Ле Пен. Так вот, показатели «Национального фронта» самые высокие во французской провинции и самые низкие в больших городах, прежде всего в Париже. Так что существует преемственность традиций, люди, близкие к земле, в России говорили в свое время от сахи, пролетарии, рабочие, крестьяне, мелкие и крупные землевладельцы, то есть провинция, голосуют за правых или за крайне правых, большие города, превалирующим элементом интеллигенции, голосуют в основном за левых. И самые высокие показатели социалисты, конечно, показали в Париже и в других крупных городах Франции.
Вот в этом есть определенный парадокс, потому что социалистическое движение и левое движение формировалось, создавалось и даже развивалось как защитница интересов именно пролетариата. И в то же время получается, что пролетариат не только, кстати говоря, во Франции, в Британии та же самая история, не голосует в основном за социалистов, ну, по крайней мере, начиная с 80-х годов. Ефим, как вы думаете, почему?
Потому что мы повторяем без глубокого анализа старую схему, в то время как она довольно существенно меняется. Пролетариат ведь всего лишь марксистский термин, означающий наемную рабочую силу, но в действительности означающих менее состоятельных, скажем, попросту бедных людей, бедные слои населения. Бедные слои населения отнюдь не являются самыми прогрессивными, даже если мы возьмем это слово в кавычках, и не тяготеют, не стремятся к радикальным реформам общества. Как правило, тяготеют скорее к консервативным рецептам. Поэтому рано или поздно происходит такая смычка менее состоятельных людей с наиболее консервативными слоями населения, и наоборот. Образованные, получившие университетское образование жители больших городов, как правило, оказываются в этом смысле более либеральными, прогрессивными, опять же, в кавычках. Но вот что хочу сказать. Для возвращения классовой теории нет реальной основы. Юра Векслер здесь назвал в качестве возможного такого классового врага менеджеров крупных банков или вообще всех банков. Даже если мы приплюсуем всех менеджеров всех банков на Земле, то для понятия класс этого окажется недостаточно. Явно речь идет о чем-то более обширном, об определенной нелюбви, если хотите, неприязни к денежной системе вообще, к обращению,
к их деятельности,
а в состоянии, доведенном до абсурда уже, к деньгам как таковым. То есть очень многие сейчас возвращаются к извечной коммунистической идее о том, что если бы не было денег, все было бы замечательно. Ведь животное не расплачивается деньгами и ничего. С другой стороны, никто никогда еще пока не сумел объяснить, почему даже на самых ранних стадиях цивилизации человечество всегда имело какой-то эквивалент материальных преимуществ, ну, скажем, ракушки или какие-то морские камни и прочее, прочее. Всегда роль денег что-то играла. И, естественно, у кого-то их оказывалось больше, накоплялось больше, а у других их оказывалось меньше. Так что коммунистическое, а здесь надо помнить, что Маркс был не социалист, Маркс был коммунист, все-таки его манифест назывался коммунистический, то есть идеалом было безденежное общество, приход к такому обществу. Этого никогда и никому не удавалось. Даже если мы обозначим банкиров и банковскую деятельность как основных врагов человечества, мы ничего не решим, кроме того, что мы вернемся к состоянию дикарей на Таити, которые собирали морские ракушки.
Ну и мы начали разговор с того, почему хотят взять много денег у французских богатых, а вот видите, как мы вышли на разговор о том, нужны деньги или нет вообще. Я бы предложил завершить наш круглый стол коротким вопросом о будущем. Семен, скажите, что вы ждете от ближайших, ну, я не знаю, полугода или года деятельности социалистической администрации Олланда?
Кирилл, я боюсь прослыть пессимистом, но я искренне считаю, что Франция, а заодно и, возможно, вся Европа, вступили в очень опасную фазу. Налицо, и это констатировали все участники нашей беседы, отход от прагматизма в пользу догматизма, в пользу всевозможных идеологем. При помощи идеологий, и это доказано на многих примерах, включая победу Франсуа Олланда, о которой я говорил, можно прийти к власти. Править при помощи идеологии невозможно, разве что мы считаем приемлемой формой правления, ведущие, упаси Боже, в концлагерь или в ГУЛАГ. Но этого никто не хочет. Поэтому я считаю, что ближайшие там полгода, год будут для Франции периодом весьма неудобным и весьма беспокойным. Надежда заключается в том, что сработают вот те самые механизмы демократического общества, о которых вы, Кирилл, говорили и правильно заметили, что это и есть, собственно говоря, повод для оптимизма, что эти механизмы сработают, что Олланд поймет, что править при помощи предвыборных обещаний совершенно немыслимо, и он скорректирует свою политику в нужном, то есть в прагматическом направлении. Так что можно сказать, что при всем моем пессимизме, я сказал, Франция вступила в зону потрясений и сотрясений, но, однако, выйти из этой зоны можно будет только ценой, скажем, усиленного внимания к прагматическим формам решения существующих проблем. И последнее, не забудем, что я в данном случае говорю о Франции, но ведь Франция – капля в море, а Олланд и другие европейские политики – и не только европейские, действуют на фоне кризиса, охватившего весь мир. Так что выйти из него можно будет только совместными усилиями.
Вопрос Юрию Векслеру в Берлин. Юрий, скажите, как, по-вашему, опыт французский будет распространяться в Германии в ближайший год-два?
Кирилл, я думаю, что в ближайший год-два навряд ли, хотя есть некая ирония в том, что Германия, как самая крупная европейская экономика и как самая богатая страна, будет ровно в роли того богатого, у которого хотят что-то отнять, а именно фонд спасения евро в основном будет финансироваться Германией, пока Германия ничего на это не потратила, пока это только слова. Поэтому мне кажется, что пока жареный петух далек от того, чтобы клюнуть Германию. И первое, что сделали в свое время при начале кризиса 2008 года Ангела Меркель и Штайнбрюк, министр финансов в тот момент, вместе, они продемонстрировали возможности политики, может быть, реальной политики, и, может быть, только на время. Они заявили гражданам Германии, что государство, правительство в их лице гарантирует сохранность всех вкладов во все банки. То есть независимо ни от какого кризиса, это не будет обесценено, все, что люди принесли в банки, все сохранится. Мне кажется, что это максимум возможного, что могут сделать политики. Они будут стараться и дальше вести эту линию, чтобы быть избранными. Но когда Германия реально почувствует на себе общемировой кризис, а рано или поздно это все-таки произойдет, тогда, я думаю, возможно и то, о чем вы спрашиваете.
Ефим, последний вопрос к вам. Здравый смысл и, как выразился Юрий, жареный петух идеологем. Как они далеко сейчас в Европе?
Думаю, что жареный петух уже сейчас клюет Европу. И ни одна страна Европы не имеет шанса выйти из кризиса в одиночку. Если Олланду и социалистам повезет, и конец кризиса придется на их правление, они выиграют от этого, указывая на конец кризиса как на свое достижение. Если нет, придет к власти их противник из числа правых, видимо, или крайне левых, и то, и другое возможно, и скажет, что это он выводит страну из кризиса. В любом случае, проблемой демократии сегодня является краткосрочность горизонтов планирования, краткосрочность горизонтов видения у основных политиков. Они живут от выборов к выборам, и здесь не прозвучало одно исключительно важное слово. Вместо идеологии это слово «популизм». Это слово означает, что политики идут навстречу пожеланиям трудящихся, говоря советским затасканным языком, а это ведет к тому, что политик не в состоянии вести общество за собой, а является ведомым, как правило, и общество тащит его в ту сторону, в какую в настоящий момент, в данный момент смотрит большинство населения. Это ни к чему хорошему не приводит, не привело и в Европе сейчас. Но, повторяю, начинается и кончается все с кризиса. Если экономическая ситуация стабилизируется, победителем окажется тот, кто в этот момент находится у кормила правления.
Ну вот, как выясняется, даже увеличенный формат наших круглых столов оказался недостаточным, чтобы обсудить, казалось бы, один частный случай современной европейской политической, экономической и идеологической, не уж не говоря, социальной жизни, что, между прочим, еще раз говорит о том, что надо больше обсуждать европейские проблемы, они невероятно важны и важны не в последнюю степень для российской аудитории, для наших российских слушателей и читателей нашего сайта. Итак, круглый стол в рамках проекта «Европа свободы» завершается. В нем участвовали здесь, в пражской студии, обозреватели «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. По телефону из Парижа наш обозреватель Семен Мирский, по телефону из Берлина наш корреспондент Юрий Векслер, вел круглый стол Кирилл Кобрин. Послушать запись программы и прочитать ее текст можно на сайте свобода.ру. И, конечно же, я особенно благодарю нашего продюсера, звукорежиссера Наталью Аркадьеву, благодаря которой этот круглый стол состоялся. Всего доброго!